говорит Радио Свобода. Владимир Путин и Петр Порошенко провели 15-минутную беседу в кулуарах торжеств по поводу 70-летия высадки союзных войск в Нормандии. Новый президент Украины в субботу принесет присягу. Очередные акции в поддержку болотных узников. Почему российские губернаторы подают в отставку в массовом порядке? Эти и многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 6 июня. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, во Франции сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. На главную церемонию памяти приглашены два десятка глав государств и правительств, в том числе лидеры США, России и Германии, и три поколения британской королевской семьи. За кулисами торжеств главной темой обсуждения является украинский кризис. Президент Франции Франсуа Олланд встретился вчера по очереди со своим американским и российским коллегами в попытке возвратить Россию и Запад на путь конструктивного диалога. Сегодня Владимир Путин и избранный президент Украины Петр Порошенко провели 15-минутную беседу. На линии связи наш корреспондент в Париже Наталья Коневская. Наталья, расскажите, как складывался сегодняшний день. Давайте остановимся прежде всего на политических встречах, вот политический подтекст нынешних торжеств.
Во-первых, надо сказать, что именно с политической точки зрения французский президент Франсуа Олланд может, наконец, вздохнуть свободно. Его день Д, как его здесь назвали, день дипломатии, подходит уже к завершению. Успехи налицо, не говоря об укреплении собственного имиджа внутри страны. Напомним, Олланд самый непопулярный президент в истории Пятой Республики, ему все же удалось добиться всех поставленных дипломатических целей без нежелательных инцидентов. Ну что ж, давайте по порядку. Для Оланда начался этот день на международной арене с церемонии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, где он принял президента США Барака Обаму. Оба выступили с довольно длинной и трогательной речью. В нескольких километрах от Кольвиля в то же время на британском военном кладбище в Баю, где похоронены 4600 солдат британской армии, прошла церемония памяти в присутствии королевы Елизаветы II, принца Чарльза и премьеров Франции и Великобритании. В это же время, буквально когда проходила эта церемония, стало известно, что встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет на полях торжественных церемоний в городке Довиль-сюр-Мер. И как раз это произошло перед началом торжественного обеда, который дал Франсуа Олланд своим приглашенным. Действительно, Путин и Меркель встретились в Довиле. Длилась встреча час. В основном сообщения поступали и от пресс-службы Кремля, и от пресс-службы канцлера Германии. По данным пресс-службы канцлера, Меркель заявила на этой встрече, что большую долю ответственности за происходящее сейчас на Украине и насколько будут эффективными меры по решению этого кризиса, нужно возложить именно Владимиру Путину на свои плечи. Таково было заявление канцлера Германии. Ну и затем, после этой встречи с канцлером Германии, все приехали уже в шато де Бенувиль в Кальвадосе, где состоялся праздничный торжественный обед в присутствии всех 20 глав государств и правительств, приглашенных на эти мероприятия. И вот буквально через полчаса после начала этого обеда, примерно в 13:30 по Парижу, стали поступать сведения о том, что там произошла встреча, 15-минутная встреча между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Первые сведения поступили от пресс-службы канцелярии главы государства Франции, от Франсуа Олланда. Стало ясно, что эта встреча произошла как раз по инициативе французского президента прямо во время обеда. Ну, сообщалось, что беседа была совершенно спокойной, два президента пожали друг другу руки. Тема ее были меры по снижению напряженности на востоке Украины. Оба президента призвали к немедленному прекращению насилия и боевых действий с обеих сторон, как со стороны сепаратистов пророссийских, так и со стороны украинских вооруженных сил. По всей видимости, Москва признает легитимность избрания Петра Порошенко президентом. Об этом заявил чуть позже глава МИД Франции Лоран Фабьюз. Согласно тем же источникам, в Елисейском дворце соглашение о прекращении огня должно обсуждаться уже в ближайшие дни между российскими и украинскими представителями. В этой связи пресс-секретарь Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что этой встрече оба президента, и Порошенко, и Путин, призвали к немедленному прекращению насилия. Все это происходило на обеде, и по некоторым данным, после этого обеда, это уже ближе к 3 часам дня, перед тем, как все лидеры должны были покинуть Шато де Бенувиль, чтобы отправиться в Истриам на главную церемонию, Путин и Обама обменялись несколькими фразами. Это произошло около 15:00, как я уже сказала. И по данным пресс-службы Кремля и Белого дома, это произошло по инициативе Владимира Путина, он сделал первый шаг. И президенты призвали к прекращению насилия и военных действий на востоке Украины. Но вот тут можно сказать, что как раз звездный час Франсуа Олланда настал, потому что он добился фактически всех поставленных перед собой целей. Надо сказать, что некоторое время назад в Истриаме завершилась торжественная церемония памяти в честь 70-летия высадки союзных войск в Нормандии. Это была центральная церемония, там присутствовали все 20 глав государств и правительств, приглашенные Франсуа Олландом, 1800 ветеранов, очень впечатляющее шоу и очень трогательная речь, произнесенная Франсуа Олландом, где он упомянул, в частности, и огромный вклад СССР и советского народа в достижении победы над нацизмом. Надо сказать, Андрей, что сразу после этого Франсуа Олланд и польский президент отправились на кладбище польских солдат в Урвиле, где также прошла церемония памяти погибших солдат.
Ну, давайте все-таки коротко вернемся к этим встречам, о которых вы упомянули. Главная из них – это встреча Владимира Путина с Петром Порошенко и с Бараком Обамой. Конечно, очень интересуют детали. Прежде всего, известно ли, пожимали ли лидеры друг другу руки в этих встречах? Известно ли что-то об этом?
По поводу Петра Порошенко абсолютно точно сообщили представители Елисейского дворца, что рукопожатие имело место, что сам Франсуа Олланд подвел фактически двух президентов друг другу, они пожали руки и говорили абсолютно спокойно. Затем даже по фотографиям, сделанным прессой, можно видеть, что после уже этой встречи тет-а-тет Порошенко и Путин беседовали в присутствии Ангелы Меркель, тоже абсолютно спокойно и, судя по кадрам, достаточно в дружеском тоне. По поводу беседы Путина и Обамы пока не ясно, было ли там рукопожатие, хотя по той информации, которую распространил ранее телеканал BFM TV, было понятно, что Владимир Путин подошел к президенту США, предложил ему, как видно, свою руку и не получил отказа, судя по информации этого телеканала, но конкретной четкой информации о том, было ли это рукопожатие, пока нет.
Это была корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская. Она следит за событиями в рамках торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Ну а завтра, 7 июня, в Киеве состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко. О деталях церемонии, приглашенных гостях и содержании первой после вступления в должность главы государства речи Порошенко расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам директора компании Berta Communications, политтехнолога Тараса Березовца, согласно первоначальному сценарию, инаугурация новоизбранного пятого главы украинского государства должна была состояться на Майдане независимости.
Планировалось на Майдане, но с учетом того, что там сегодня, будем говорить так, неподходящая немножко атмосфера, там есть определенное количество асоциальных лиц, и плюс такие аналогии с президентом Виктором Ющенко, который тоже начинал свою карьеру с инаугурации на Майдане, Петр Порошенко собирается провести все торжественные мероприятия в центральной части, так называемом правительственном квартале, а публичная часть пройдет на Софийской площади. Что интересно, именно с Софийской площади начинала свою президентскую кампанию Юлия Тимошенко, которая еще в марте месяце провела там публичное мероприятие, большой митинг, на который съехалось около 50 тысяч ее сторонников. Сегодня все прекрасно понимают условия ведения антитеррористической операции на востоке Украины. Любые торжества, салюты, фейерверки, они абсолютно неуместны. Инаугурация будет предполагать минимум торжественных мероприятий. И на церемонии же инаугурации Петр Порошенко собирается озвучить план своих первоочередных шагов, в том числе по урегулированию ситуации в Крыму и на Донбассе.
План по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, о котором расскажет Порошенко в своей первой речи после вступления в должность президента Украины, по мнению политолога Вадима Карасева, может стать началом нормализации украинско-российских отношений.
Порошенко готовит серьезный масштабный план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. Это важная заявка. Важный анонс, в том числе и рассчитанный на то, что он будет правильно воспринят Российской Федерацией и ее руководством. Поэтому изменение вот риторики здесь, в Украине, разговоры о мирном плане и о диалоге с Востоком, который намеревается начинать сразу же после инаугурации новый президент Украины, думаю, с надеждой, хоть и небольшой, с позитивными ожиданиями восприняты Российской Федерацией. А стало быть, можно рассчитывать на то, что можно начинать медленно, постепенно, все-таки нормализацию в отношении двух стран.
План Порошенко по решению ситуации на территории Донбасса рассчитан на 3 месяца и предусматривает широкую амнистию, внеочередные выборы в местные советы и децентрализацию власти. Как пишет украинская пресса, план состоит из 3 блоков – диалог внутри страны, международный диалог и переговоры с Россией. На церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины, как ожидается, прибудут около 20 руководителей государств и правительств. В украинскую столицу, в частности, приедут президенты Польши и Литвы Бранислав Комаровский и Даля Грибаускайте, президент Европейского совета Герман Ван Ромпей. США на инаугурации будет представлять вице-президент Джо Байден, а Россию – ее посол на Украине Михаил Зурабов. На торжественном заседании Верховной Рады, которое откроется в 10 часов утра по киевскому времени 7 июня, Петр Порошенко принесет присягу на верность украинскому народу. Затем из рук председателя Центра избиркома он получит удостоверение президента, а глава Конституционного суда вручит ему атрибуты власти. Знак президента, гербовую печать и булаву. Из парламента уже полноправный руководитель государства отправится на Софийскую площадь, где примет командование национальными вооруженными силами. По сравнению с инаугурацией 4-го президента Виктора Януковича, нынешняя церемония, как отмечают ее организаторы, будет значительно скромнее. Почти все предыдущие церемонии не обходились без конфузов. Так, например, когда Янукович вошел в здание Верховной Рады и направлялся в депутатский зал для принятия присяги, перед ним закрылись двери. Политтехнолог Тарас Березовец продолжает.
Традиционно протокол мероприятия заранее никогда не разглашается. Согласно Конституции Украины, президент обязан принести присягу в стенах Верховной Рады, и однозначно, что Петр Порошенко будет там. Он положит руку на пересветское Евангелие, на котором присягали все 4 президента Украины до него. Что касается каких-то вещей церемониала, там, я думаю, что протокол Петра Порошенко прекрасно знаком с неприятными случаями, которые случались и с другими президентами до него, в частности, у Виктора Ющенко, который выпускал голубей, эти самые голуби не хотели улетать. Вот, что тоже было воспринято как плохой знак начала его президентства. Поэтому, я думаю, они учтут максимум ошибок своих предшественников.
Инаугурация 5-го президента Украины в Верховной Раде пройдет без журналистов. Организаторы объясняют это огромным количеством приглашенных гостей и повышенными мерами безопасности. По неофициальной информации, Петр Порошенко все-таки может появиться на Майдане независимости. Однако не для выступления на главной столичной площади, а для того, чтобы почтить память героев Небесной Сотни. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 6 июня. В Москве сегодня были организованы санкционированные акции в поддержку узников Болотной. Гражданские активисты и правозащитники считают Болотное дело политически мотивированным и полагают, что столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы властями. 28 человек оказались на скамье подсудимых, 11 из них уже осуждены, еще столько же амнистированы. Сейчас Замоскворецкий суд рассматривает дело 4 обвиняемых. В Московском городском суде слушается дело лидера левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации беспорядков. В последние дни Следственный комитет вновь начал проводить обыски и задерживать участников акции 6 мая 2012 года. Об акциях поддержки болотных узников Елена Поляковская побеседовала с активисткой движения «Солидарность», постоянным организатором этих пикетов Надеждой Митюшкиной.
Первые такие вот акции начались еще год назад. После такой достаточно длительной акции «Один день, одно имя», ну, тогда еще, только начинался суд, не было приговора. И было решение каждое 6 число выходить на Манежную площадь. И достаточно долго мы туда выходили. Но вот после приговора, в связи с тем, что сейчас меняют законодательство, да, что людей собираются за административные нарушения чуть ли не сажать, какое-то количество человек, наверное, по-моему, по-прежнему будет выходить на Манежку, а многие решили, что надо подавать каждый 6-й какой-нибудь согласованный пикет, на котором больше возможности распространить информацию о болотном деле. Туда могут приходить, как говорится, родственники, да, ребят, чтобы их поддержать. Потому что сейчас, в общем, каждый выбирает тот формат, в котором он может участвовать.
И нынешняя согласованная акция, и те, что были ранее, что они могут дать в первую очередь тем людям, которые находятся в заключении?
Вы знаете, на таких акциях можно собирать средства в поддержку, можно писать письма для ребят, да, подписывать открытки, обсуждать, дальнейшее взаимодействие, да, по поддержке. Понятно, информировать тех людей, которые, не успевают сами следить за процессом. В общем, много можно разного делать. То, что нужно на данный момент. Сейчас, конечно, тем ребятам, особенно у кого уже приговор, конечно же, нужна поддержка, нужны посылки. Нужны всякие вещи. В первую очередь, конечно, письма и знание того, что здесь о них помнят и за них переживают.
Раньше местом акции в поддержку узников Болотной была Манежная площадь у памятника Жукову, что послужило причиной изменения места дислокации.
Нам никогда не согласуют. Почему мы, выходили на несогласованные акции? Потому что Манежная площадь оппозиция не согласовывают никогда. И, соответственно, когда мы, это поняли, зная, вернее, что нам никогда ничего не согласуют, мы выходили на несогласованные акции. Сейчас, очень большие штрафы, и не все люди решаются, ходить на несогласованные акции, поэтому для тех, кто по каким-то правильным причинам не может прийти на несогласованную акцию, решили подавать на согласованные пикеты. Соответственно, просто выбрали центральную станцию метро. Но, к сожалению, вообще согласование сейчас в центре получить достаточно трудно. Нам не согласовывают. Мы еще проводим пикеты, опросы по Украине, и нам не согласовывают Новопушкинский сквер, не согласовывают Площадь Революции, Театральную, Лубянку. Даже кольцевые станции метро тоже не согласовывают. Еще достаточно трудно найти место. Я согласованная акция, в центре, имеется в виду, Москвы.
Новокузнецкая, насколько я понимаю, это еще и ближайшая станция метро к Болотной площади.
Да, это тоже, был одним из соображений.
Возвращаясь к 6 мая 2012 года, это ведь была согласованная акция, участники которой получили уже реальные сроки. Уменьшило ли это число участников подобных мероприятий?
Вы знаете, конечно, да. Потому что есть даже тогда, 6 мая 2012 года, на Болотной площади было видно, как много людей просто, когда началась вся эта заваруха, как много людей просто пыталось побыстрее уйти, чтобы не попасть в какие-то неприятности.
В этом году, 6 мая, акция в поддержку узников в Болотной на Лужковом мосту была не очень многочисленной. В чем причина, по-вашему?
По тем же причинам она была не согласована, и люди просто не решились на нее идти. Там было задержание 2 людей с плакатами, насколько я знаю. И перед этой акцией днем там люди, которые вывесили баннер на Лужковом мосту и зажгли фейера, они были задержаны, да и двое из них отсидели там 5-15 суток.
Как долго будут продолжаться акции, которые, как известно, предполагается проводить 6 числа каждого месяца?
Пока еще никем, я так понимаю, не обсуждалось то, что их, понятно, имеет смысл прекращать. Обсуждались форматы, какие-то изменения, но пока никому не в голову не приходит то, что их надо прекратить.
То есть пока они будут продолжаться?
Ну, вы знаете, у нас настолько сейчас непредсказуемая и непрогнозируемая жизнь, что мне трудно про это сказать. Но как бы сказать, пока будут продолжаться.
Это была Надежда Митюшкина, организатор пикета в поддержку обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Вопросы Надежде Митюшкиной задавала моя московская коллега Елена Поляковская. Время свободы. Итоговый выпуск. Российские губернаторы в массовом порядке отправляются в досрочную отставку с тем, чтобы снова участвовать в губернаторских выборах 14 сентября этого года. Президент России Владимир Путин в четверг удовлетворил просьбу о досрочной отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, принявшего такое решение в связи с желанием участвовать в выборах главы города в сентябре. До Полтавченко уже сложили полномочия десятки его коллег из других регионов. Досрочно ушли со своих постов главы Башкирии, Калмыкии, Якутии, Вологодской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской и Тюменской областей, а также Приморского края. Все они будут выдвигаться на выборы в сентябре. Трое губернаторов Волгоградской, Курганской и Челябинской областей объявили о решении окончательно оставить свои посты, уже не претендуя на переизбрание. Глава Новосибирской области Василий Юрченко был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Руководитель Красноярского края Лев Кузнецов ушел с должности в связи с повышением. Его назначили министром по делам Северного Кавказа. О том, почему российские губернаторы спешат в досрочную отставку и чего от них ждут в Кремле, моя коллега Любовь Чижова расспросила политолога Дмитрия Орешкина.
Мне кажется, что здесь проблема очень прозрачная. Вся внутренняя политика Кремля всегда за 1000 лет существования России – это в первую очередь политика региональная. Как удержать в подчинении региональные элиты. В данном случае это, конечно, зависит от того, кто назначен или кто исполняет обязанности губернатора. Почему Кремль спешит отправить в отставку и, соответственно, дать преимущество для участия в избирательной кампании осенью 2014 года большому числу губернаторов? Никакой не секрет, потому что все эти интересы Кремля изложены русским языком в добротном документе, который подготовил институт под руководством Дмитрия Бодовского, приближенного к Кремлю политтехнолога. Там несколько вполне понятных резонов. В 2016 году и в 2017 году будут думские и, соответственно, президентские выборы. Первый резон заключается в том, что к этому моменту вновь назначенные губернаторы должны приобрести опыт участия в избирательных кампаниях. Поэтому тот губернатор, у кого в 2017 году выборы, должен получить этот опыт желательно раньше. Чем скорее, тем лучше. Второй резон заключается в том, что губернатор, который проводит одновременно федеральную избирательную кампанию и региональную, вступает в конфликт интересов, и, естественно, он будет больше думать о своем политическом будущем, чем о политическом будущем высокого начальства. Поэтому его силы и интересы будут раздваиваться. Так что лучше было бы, если бы он заранее с помощью Кремля переизбрался и потом уже отрабатывал свой долг перед Кремлем, ни на что не отвлекаясь. Третий резон вполне понятен тоже для в интересах Кремля. Дело в том, что далеко не все губернаторы сильно популярны, и Кремль не знает, какие лучше, какие хуже. Так всегда бывает, что есть оценочные суждения, но точно никто не знает. Поэтому, если выборы непопулярного губернатора совпадают с выборами президента, есть серьезный риск, что непопулярность губернатора отразится на рейтинге президента. И, соответственно, если человек будет голосовать против губернатора, то он сгоряча поставит галочку в какую-нибудь графу на президентских выборах, куда не надо. Поэтому, опять же, лучше не рисковать, лучше пропустить губернаторов заранее. С тем, чтобы они прошли избирательную кампанию, набрались опыта, с тем, чтобы у них не раздваивались интересы, и с тем, чтобы, не дай бог, их проколы никаким образом не отразились на думских выборах 2016 года и на президентских 2018. Плюс появляется возможность, если ты пускаешь губернатора на выборы в 2014 году, то у тебя еще есть время, чтобы там как-то на него воздействовать, научить, перевоспитать и так далее. А если у него выборы в 2016 или 2017 году, то уже поздно. Ну, это с точки зрения Кремля. А еще есть точка зрения губернаторов, которая тоже совпадает с кремлевской точкой зрения, в том смысле, что лучше переизбраться поскорее. По закону должны были избираться в сентябре 2014 года всего 11 глав регионов. А сейчас, в связи с тем, что приняты отставки и, соответственно, отставленные губернаторы получили статус временно исполняющих обязанностей, реальных выборов будет уже 30 штук. И процесс, в общем, еще не завершен, может быть, и больше 30. Ну, то есть практически в 3 раза больше, чем ожидалось. Значит, это же все не может быть случайным. Значит, за этим есть какой-то резон. Резоны Кремля я описал, есть резоны губернатора.
Какими личными качествами должны обладать сегодняшние российские губернаторы, чтобы удовлетворять Кремлю во всех отношениях? Чтобы им снова разрешили участвовать в выборах, претендовать на губернаторское кресло? И есть ли, возможно, какие-то любимчики среди губернаторов у Владимира Путина?
Владимир Путин не занимается губернаторскими выборами. Он выше этого. У него есть администрация президента, господин Володин, вот который как раз этим-то и занимается. Поэтому, если говорить про любимчиков, ну, конечно, каждый из губернаторов старается понравиться президенту, это понятно. Но, как правило, президент до них не снисходит. Поэтому в основном идет конкуренция за любовь Володина, который этим руководит. Сергей Иванов тоже, пожалуй, человек не склонный проявлять какие-то сердечные чувства каким-то там любимчикам. Для них это все сотрудники корпорации, которые должны быть эффективны. Отсюда понятный ответ на вопрос о качествах. Первое качество – абсолютная лояльность. Второе качество – готовность выполнять приказы, поступающие сверху по разнарядке. Третье качество – умение контролировать ситуацию на вверенной им территории. Вопрос о контроле проявляется в частности, ну, во-первых, в поддержании политической стабильности, чтобы там не было каких-то неприятных массовых событий, а во-вторых, получение правильных цифр на выборах. Никого не интересует, какими способами эти цифры получаются, но зато Кремль очень интересует финальные результаты. Хороший губернатор обеспечивает правильные результаты для партии власти, правильные результаты при выборах президента. Как он это делает, это его личный вопрос. Кремль тут не углубляется. Если рисует результаты, пусть рисует, но главное, чтобы не было шума, не было каких-то протестов. Значит, если ты их рисуешь, то имей смелость подавить всевозможные скандальные выступления, чтобы все было тихо, гладко, но при этом правильные результаты. Уровень жизни, ну, интересует, но в меньшей степени, гораздо большей степени интересует лояльность и вот послушность. Велели губернаторам поделиться деньгами с Крымом, но они берут под козырек, хотя, конечно, далеко этому не рады, потому что им самим денег не хватает для своей территории, не говоря уже про интерес своей правящей корпорации.
А почему российские губернаторы так спешат переизбраться?
Ну, в общем, вопрос об интересах губернаторов – это тоже не бином Ньютона и не вот эта вот частица Хиггса неуловимая. Здесь все понятно. Во-первых, губернаторы – очень информированные люди, они лучше всех у нас в стране, понимают, что через год ситуация будет хуже, а через 2 еще хуже. Поэтому переизбраться лучше пораньше. Экономика шаркает килем по дну, социальные обязательства явно не будут выполнены, а они как раз возложены на губернаторов. Инфраструктурные проекты сокращаются, потому что надо деньги вкладывать в Крым. Ну, например, там откладывается строительство моста через Лену в Якутии. Это и сокращение рабочих мест, и инвестиции, и так далее, и так далее. А что, президент Якутии в этом виноват? Нет, не виноват. Поэтому лучше ему попробовать избраться пораньше. И все губернаторы это прекрасно знают. Второй резон не менее очевиден. Чем раньше и неожиданнее ты вступаешь в кампанию, тем труднее твоим оппонентам подготовиться. Всего 3 месяца. У губернатора все готово, у него он заранее понимал, что подаст в отставку, получит поддержку в Кремле. Значит, соответственно, он заготовил себе финансирование, он заготовил, отладил отношения со средствами массовой информации у себя в регионе, с силовиками, с административным ресурсом, с избирательными комиссиями. А оппоненту надо срочно искать деньги, надо срочно искать команду. Как правило, он это сделать не успевает. Поэтому выборы в срочном порядке всегда на пользу тому, кто контролирует власть в данный момент. Третье соображение тоже достаточно ясное. Можно в сентябре присоседиться к популярному президенту. Идея такая, что украинский рейтинг Путина к сентябрю еще не сдуется, что, в общем-то говоря, не факт, но весьма правдоподобная гипотеза. И на этом фоне губернатор, вывесив на билбордах фотографию себя с Путиным или выступив по телевизору, если он сможет этот вопрос согласовать с президентской администрацией на приеме у Владимира Путина, может потом прямо говорить, что вот он помощник пора регионального патриотического курса президента Путина, и таким образом добавить к себе в копилку отблеск популярности президента. Через год эта популярность сдуется, это, ну, просто технологический момент, точно так же, как она сдулась после грузинского 2008 года. На поверхность всплывут проблемы экономические, социальные, пенсии, зарплаты, цены на еду, всякие неприятные вещи. Так что чего уж не встать в кильватер популярному президенту в сентябре, если есть такая возможность, и почему бы не переизбраться именно пораньше, не откладывая дело в долгий ящик, с довольно очевидными перспективами разочарования избирателей.
Это был политолог Дмитрий Орешкин, с ним побеседовала московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 6 июня. Выставку «Хайтарма. Искусство крымских татар» начинали готовить в одних исторических обстоятельствах, но совсем в других она открылась теперь в Московском музее Востока. На вернисаже, выдержанном исключительно в официозных тонах, было произнесено немало слов во славу присоединения Крыма к России, однако содержание выставки свидетельствует лишь о стремлении крымско-татарского народа сохранить свою национальную идентичность. С подробностями Лиля Пальвелева.
Сенатор Михаил Маргелов, выступая на открытии выставки, обыграл слово «хайтарма», что в переводе на русский означает «возвращение». Его не смутило, что изначально имелось в виду возвращение крымских татар на родную землю из изгнания.
Те люди, которые год назад задумали выставку с названием «Хайтарма», на мой взгляд, обладали каким-то удивительным политическим предчувствием. Дать название «возвращение» еще задолго до возвращения Крыма в Россию, а крымско-татарского народа в семью российских народов.
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин солидарен с сенатором Маркеловым.
Чуть более месяца назад был принят указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о реабилитации репрессированных народов Крымского полуострова, в том числе и крымско-татарского народа. Хайтарма – это слово звучит особенно актуально и символично в свете событий последних месяцев. Я очень надеюсь и искренне молюсь, чтобы в ближайшее время мы стали свидетелями возвращения крымско-татарскому народу достойных условий для жизни, представительства в органах власти и гражданских институтах в составе Российской Федерации. Надеюсь и на то, что десятки тысяч крымских татар, остающихся по сей день в местах высылки, вернутся на свою родину.
По окончании торжественной церемонии коллекционер Низами Ибраимов, чьи старинные открытки и фотографии представлены на выставке, в интервью «Радио Свобода» отметил, что есть человек, которому российские власти препятствуют жить в Крыму.
Мустафа Джемилев за свои принципы, за элементарные права вернуться к себе домой отсидел 15 лет. И не то, что отсидел, а вот ему дали 3 года, он 3 года отсидел, приходит, говорит, мы тебя сейчас выпустим и не посадим, если ты сейчас откажешься от своей деятельности. Или мы тебя сейчас же сажаем еще на 3 года. И он говорит, сажайте на 3 года. Я не знаю сегодня какие-то власти в Крыму, в России, которые не позволяют ему вернуться домой. Как гражданин я не могу понять своими мозгами, а у него дом, там семья. А как люди будут возмущаться, если ему 18 мая запрещают там собираться? Вот день русского языка в Крыму. Завтра день русского языка разрешено. А конференцию, там научную конференцию по Чубанзаде в мае месяце 23 года разрешали, а сейчас там 20 ученых соберутся. Это академика, которого расстреляли в 1937 году вместе с другими академиками. Запретили.
Большая часть экспонатов выставки «Хайтарма. Искусство крымских татар» – это картины Мамута Чурлу, либо произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные по его эскизам мастерами из объединения «Чатыр-Дак». Родившийся в Фергане и живущий с 1989 года в Крыму художник о нынешних властях говорить отказывается, да и прежние не жалует.
Мы художники, мы не привязываемся к политике, как бы это не есть мера нашей ответственности. Мера нашей ответственности – это искусство. И мы двигаемся туда, где мы нужны. Показать, наконец-то, нашу культуру, сказать о себе, Вот, допустим, больше 20 выставок я со своим проектом провел и по Украине, по всей, от Запада до Востока, и за границей мы были, и в Польше, и во Франции, и в Турции. И я автор проекта «Крымский стиль». Я объединил молодежь, и не только молодежь, с выставками, обучением, семинарами, единой идеей, единой концепцией, восстановление традиций и их развитие в современном обществе. Это очень важно, чтобы оно жило сегодня. Тогда мы становимся независимыми. В принципе, мой проект не получил ни одной копейки от государства. И мой опыт сотрудничества с Министерством культуры Крыма, он закончился инфарктом и операцией на сердце. Поэтому у нас никаких связей с чиновниками нет. Мы все делаем сами, находим, если надо, спонсоров. Обучаю я бесплатно всех. У нас коэффициент полезного действия очень высокий. Если взять учебные заведения, которые в Крыму, они практически, у них коэффициент полезного действия 1%. Это огромные средства тратятся, а подготовка и сама система вообще такая слабая. Подобные, допустим, прикладные отделения в вузах Турции, например, там ученики все время обучения занимаются практикой. Если это вышивальщики, они вышивают. Если это там керамист, то занимается керамика. А у нас изучают миллион ненужных предметов каких-то.
Но все-таки вот как практически выглядит то, что вы обучаете молодых? Ведь нужно какое-то помещение.
Я провожу семинары обучающие. Самый первый я просто это у себя есть, дома. Я первый у себя просто дома. Я живу на даче, у меня есть место. У нас в поселке есть, кто сдает жилье, допустим. Когда я первый семинар образовывал, значит, вот мы работали у меня дома и во дворе с людьми. А жили они вот у этой бабушки. Я нашел спонсора, который оплатил их проживание и питание. Они занимались не просто прикладным. Я их обучал орнаменту традиционному, который сохранился у нас, богатая вышивка очень.
А вы откуда знаете про этот орнамент?
Я его собираю и изучаю. Я исследователь. Потому что у нас все было утрачено. Мы все по крупицам с нуля восстанавливали просто. А политика в Крыму такая. Найден способ, как стереть нас с лица земли. Этот способ называется равенство. Они говорят, в Крыму живет 150 народов, и все равны. Значит, мы всех будем одинаковое внимание уделять. Это значит, что нам будет одно из 150 долей внимания.
Говорит Мамут Чурлу. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 июня. Вновь к международным новостям. Предсказуемые итоги президентских выборов в Сирии, где в очередной раз победил Башар Асад, вызвали во многом неожиданную реакцию одного видного американского дипломата. Его критический настрой по поводу сирийской политики администрации президента Обамы разделяют многие политические комментаторы в США. Напомним, что Башар Асад, по официальным данным, заручился поддержкой почти 90% избирателей. Но в США официальным цифрам не верят и характеризуют сирийские выборы как профанацию демократии. Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Роберт Форд, 56 лет, дипломат и один из ведущих арабистов своего поколения. В начале года, согласно информации «Нью-Йорк Таймс», в Вашингтоне поговаривали о его скором назначении послом в Египет. Однако 28 февраля Форд, на тот момент де-юре посол в Сирии, объявил о намерении уйти в отставку, что он и сделал в прошлом месяце. О мотивах своего поступка он тогда не сообщил и раскрыл их только сейчас в интервью ряду печатных и электронных СМИ, включая CNN. Я пришел к выводу, что не могу более отстаивать фактическую политику США в отношении Сирии. Администрация не хотела воздействовать решительным образом на положение на главном участке противостояния власти и оппозиции, то есть на военном, и недооценивала опасность усиления радикальных элементов среди оппозиции как следствие своей пассивности и нежелания помогать умеренным группировкам. Наверное, в случае Сирии мы можем похвастаться только тем, что добились от Асада уничтожения большой части его арсенала, сигнал отравляющих химических веществ. Но теперь правительственная армия, как мы знаем, использует против повстанцев хлор в нарушении данного в прошлом году обещания соблюдать конвенцию о запрещении химоружия. Режиму Асада доверять никак нельзя, и поэтому наш подход к сирийскому кризису сегодня следует признать совершенно неадекватным. Журнал Commentary, стоящий в целом на прореспубликанской позиции, пишет: «Услышать подобные слова из уст сдержанного кадрового дипломата было под стать эффекту разорвавшейся бомбы. И до интервью, данных Фордом, отмечает журнал, мы не знали, как рьяно ходатайствовали перед Белым домом за гуманитарную интервенцию в Сирии бывший командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Дэвид Петреус, бывший министр обороны Леон Панетта и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Администрация Обамы возлагает на Россию и Китай вину за блокирование в Совбезе ООН активных мер в отношении режима в Дамаске. Однако, как заметил бывший спецсоветник Госдепартамента по Сирии Фредерик Хофф, обструкционизм России и Китая никак не снимает с нас ответственности за то, что мы ничего не предпринимаем, чтобы остановить массивное кровопролитие в Сирии. Еще 3 года назад Барак Обама во всеуслышание провозгласил, что Асад должен уйти. Согласно последним данным разведки, оглашенным председателем разведсообщества США Джеймсом Клэпером, за минувший год положение Асада укрепилось, по крайней мере, в районе Дамаска, не в последнюю очередь, благодаря тому, что он предотвратил американские акты возмездия за применение химоружия, согласившись уничтожить его запасы, как ему советовала Москва. И тем самым Асад выиграл драгоценное время, чтобы консолидировать свои силы. Ситуация, сложившаяся в Сирии, похожа на патовую. Асад не выиграл войну. Он утратил контроль над целым рядом северных районов и вряд ли сможет его восстановить. Но оппозиции нужна помощь, чтобы, по крайней мере, удержать свои завоевания и принудить Асада к компромиссу. Что касается успехов правительственной армии в столице и ее окрестностях, и в некоторых районах на юге страны, то им, на мой взгляд, она обязана огромной поддержке, оказываемой Ираном, Хизбаллой и Россией. По мнению Роберта Форда, если бы 2 года назад сирийские силы сопротивления получили ощутимую финансовую, материально-техническую и военную помощь от США, то их успехи наступили бы быстрее и были бы более масштабными, что позволило бы им вести с Асадом переговоры на паритетной основе. Другим последствием ощутимой помощи со стороны Запада, подчеркивает Форд, было бы усиление умеренных групп в рядах оппозиции, а не радикальных, сумевших привлечь под свои знамена множество джихадистов и угрожающих ныне ближневосточным союзникам Запада, а в перспективе также ему самому. Комментаторы телеканала «Аль-Арабия» выделяют в замечаниях Форда те места, где он говорит о том, что Белый дом постепенно склоняется к позиции Госдепартамента, ратующего за увеличение помощи умеренным кругам сирийской оппозиции и даже в перспективе установления бесполетной зоны над районами, примыкающими к границе с Турцией. Но робкие шаги США в этом направлении пока что с лихвой нивелируют контрмеры союзников Асада. В недавней речи в Академии сухопутных войск президент Обама, адресуясь тем, кто призывает к силовым подходам к Сирии, заявил: «Глупо думать, что если мы имеем лучший в мире молоток, то все проблемы можно уподобить забиванию гвоздей». Обозреватель журнала Slate Джошуа Китинг, симпатизирующий Обаме, в связи с этим заметил: «В отличие от Роберта Форда, я не вижу, как даже энергичная поддержка оппозиции могла бы склонить чашу весов в ее пользу, учитывая фанатичную решимость Асада не сдавать Дамаск, какую бы цену своими жизнями или изгнанием не заплатил за это сирийский народ». В то же время, признает Китинг, в отношении Сирии Вашингтон в свой актив ничего записать не может.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 июня. Ее, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В рубрике «Сегодняшний факт» мы возвращаемся к первой теме этого выпуска нашей программы в эфир – 70-летию высадки союзных войск в Нормандии. Открытие Второго фронта летом 1944 года ускорило окончание Второй мировой войны. О том, как высадка освещалась американскими средствами массовой информации – исторический репортаж моего вашингтонского коллеги Владимира Абаринова.
Командующий союзными экспедиционными силами генерал Эйзенхауэр назначил вторжение на раннее утро 5 июня. Однако накануне в Северной Атлантике разразился жестокий шторм, и генерал отложил операцию на 24 часа. Дата держалась в строжайшем секрете. Американские и британские средства информации, хоть и откомандировали своих корреспондентов и войска, пребывали в полнейшем неведении о происходящем, когда операция уже началась. Первым о начале высадки сообщил не Лондон или Вашингтон, а Берлин. Вот сообщение радио CBS, переданное из студии в Нью-Йорке, когда там было 1:30 утра. Всемирные новости CBS, говорит Боб Косс. Мы снова передаем полученное из немецких источников сообщение о вторжении, как выражается берлинское радио. Мы по-прежнему не имеем подтверждения союзного командования в какой бы то ни было форме. Корреспонденты, поспешившие в военный департамент в Вашингтоне сразу же после немецкой радиопередачи, получили ответ, что департамент не располагает никакой информации на этот счет. Штаб-квартира союзного командования в Лондоне никаких заявлений не делала. Сообщение о немецкой радиопередаче достигло этой страны в 12 часов 37 минут утра по восточному военному времени. Агентство Associated Press записало эту передачу. Вскоре после 1 часа утра по восточному военному времени берлинское радио открыло свой выпуск новостей сообщением о так называемом вторжении. Мы передавали специальный бюллетень. Два часа прошло в томительном ожидании. Радиостанции Америки заполняли эфир музыкой и бесконечно повторяли немецкий бюллетень. Наконец, в половине 10 утра в Лондоне, в Вашингтоне в это время была половина 4 утра, Верховная ставка союзных войск распространила краткое коммюнике. Отрывок из передачи радио NBC. Новый бюллетень от берлинского радио, и тоже неподтвержденный, сообщает, что британо-американские десантные операции на западном побережье Европы идут на всем протяжении между Шербуром и Гавром. Это около 60 миль. Повторяю, подтверждения этой информации нет. Первое сообщение поступило вскоре после полуночи, и с тех пор нас наводнили все новые сообщения из Берлина. Довольно странно, что парижское радио не подтверждает ни одно из этих сообщений. И вот нам только что сообщили, что буквально через несколько секунд мы можем услышать очень важную радиопередачу из британской столицы. Так что теперь мы включаем Лондон. Текст коммюнике номер один будет передан прессе и радио Объединенных Наций через 10 секунд. Повторяю, 10 секунд с настоящего момента. 10 секунд истекли, и диктор BBC зачитал коммюнике, состоящее из одной единственной фразы, которую он повторил дважды.
Under the command of General Eisenhower, Allied Naval Forces...
Под командованием генерала Эйзенхауэра союзные военно-морские силы при массированной поддержке военно-воздушных сил начали сегодня утром операцию высадки союзных войск на северном побережье Франции. Вы слушали коммюнике номер один ставки союзных экспедиционных войск. Вскоре после коммюнике радиостанции получили запись обращения генерала Эйзенхауэра к военнослужащим союзных войск. Солдаты, моряки и летчики союзных экспедиционных войск. Вы накануне великого похода, к которому мы стремились многие месяцы. На вас смотрит весь мир. С вами связаны надежды и молитвы людей, любящих свободу. Вместе с нашими отважными союзниками и братьями по оружию на других фронтах вы сломаете германскую военную машину, уничтожите нацистскую тиранию над угнетенными народами Европы и обеспечите безопасность свободному миру. Ваша задача нелегка. Ваш враг хорошо обучен, отлично экипирован и закален в боях. Он будет драться яростно. Но сейчас 44-й год. Многое произошло после нацистского триумфа 40-41 годов. Объединенные нации нанесли Германии тяжелые поражения. Наши воздушные атаки серьезно сократили ее способность воевать как в воздухе, так и на суше. Наш тыл обеспечил нам подавляющее превосходство в вооружениях и боеприпасах, предоставил нам могучие людские резервы. Ход войны обратился в нашу пользу. Свободные люди мира вместе идут к победе. Я полностью уверен в вашей смелости, преданности и умении воевать. На меньшее, чем окончательная победа, мы не согласимся. Удачи вам! И давайте все попросим всемогущего Господа благословить наше великое и славное дело. После Эйзенхауэра по радио выступили британский монарх Георг VI и находившиеся в изгнании главы государств и правительств оккупированных стран Европы. В 7 утра в Америке зазвонили колокола всех церквей. Радиоэфир заполнили молитвы. Командование союзных сил по-прежнему держало прессу на голодном пайке. Радиостанции изнывали без свежей информации. Экспертам приходилось комментировать то, о чем они не имели ни малейшего понятия. Даже точное место высадки военная цензура запретила указывать. Дозволялось лишь сообщать, что операция проходит на побережье Франции. В отчаянном положении чувствовал себя работавший в Лондоне знаменитый военный корреспондент CBS Эдвард Марроу. Он бы предпочел находиться в этот момент на месте событий, но компания поручила ему координацию работы всех корреспондентов. Координировать было нечего. В ту эпоху не существовало мобильной связи. Корреспонденты, которые высаживались с десантных кораблей вместе с войсками, ничего не могли передать в редакцию. И лишь ранним утром 7 июня на восточном побережье США было 11 вечера, Марроу получил долгожданный материал с места событий. Это был репортаж Джорджа Хиггса, шефа лондонского бюро радиовещательной компании Blue Network, которая впоследствии стала называться ABC. Хиггс отправился к берегам Франции на борту корабля «Анкон». Магнитофоны в то время были только у немцев, но Хиггс добыл аппарат оптической звукозаписи. Весил прибор около 25 килограммов. Стоя на палубе корабля, Хиггс подробно описывал все происходящее вокруг, а потом отправил запись с попутным катером обратно в Лондон. В 11:30 вечера по нью-йоркскому времени диктор NBC объявил:
In a few seconds, we will take you to London for the first eyewitness account of the actual invasion of France by sea.
Через несколько секунд мы включим Лондон, чтобы вы могли услышать первый рассказ очевидца вторжения во Францию с моря, который своими глазами видел высадку союзных войск на французский берег. Военный корреспондент Джордж Хиггс наблюдал происходящее с капитанского мостика корабля союзников и записал свой репортаж на специальное записывающее устройство. И вот теперь национальная вещательная компания имеет возможность дать вам прослушать репортаж Джорджа Хиггса. Итак, NBC переносит вас в Лондон, чтобы вы прослушали первый рассказ очевидца о продолжающемся вторжении в Европу. Но из-за помех сигнал из Лондона не смог пробиться, и нью-йоркский диктор объявил музыкальную паузу. Справиться с техническими проблемами удалось лишь с четвертой попытки. Репортаж Хиггса включился с полуслова. Сплошь покрыто небо. Они не слишком густые и плотные, но достаточно низкие для того, чтобы затруднить бомбометание. Но Хиггс ошибся. Низкая облачность не помешала немецким бомбардировщикам. Спустя несколько минут он увидел один из них над своей головой. Невозмутимость не изменила ему и в этой ситуации. «Бэби пролетел ужасно низко», — сказал он, — «но ничего особенного не произошло». Вскоре в небе появились новые немецкие самолеты. Вокруг стали рваться бомбы. Открыли огонь зенитное орудие палубной артиллерии. На берегу гремели взрывы. Хиггс продолжал вещать своим флегматичным голосом. Вся прибрежная полоса испещрена огнями трассирующих снарядов. Падают бомбы, ведут огонь пулеметы, самолеты приближаются. Я не знаю, это дым с берега или наш корабль горит. Зенитки стреляют рядом. Это был первый раз, когда наши пушки открыли огонь. Самолет по-прежнему снижается. Пулеметная очередь над нашими головами. Теперь стало тихо. В небе появился хвост черного дыма от взрыва. Они опять нацелились на нас. Приближаются к британскому конвою. Прошу прощения, я просто переведу дыхание и прервусь на секунду. Наконец, зенитный огонь достиг цели. На записи слышны радостные возгласы моряков. Еще один летит сюда. Крейсер рядом с нами открывает огонь. Сплошной ливень трассирующих снарядов. Огонь ведут все малые корабли. Что-то горящее пересекает небо и валится вниз. Возможно, это сбитый самолет. Так и есть. Они его сбили. Они сбили его. В конце этого фрагмента один из моряков кричит Хиггсу: «Мы его достали! Вот из этой самой пушки! Вот из этой большой!» — уточняет Хиггс. «Ага!» — подтверждает моряк. В этот первый день вторжения союзники потеряли более 9000 человек убитыми. Но 100 тысяч солдат продолжали наступление.
Владимир Абаринов о 70-летии высадки союзных войск в Нормандии и о работе журналистов, освещавших это событие 70 лет назад. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 июня. Его продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».